Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире Ари Радио, программа «Русский взгляд», и с вами Владислав Карабанов. Я приветствую вас сегодня, 2 ноября. Послезавтра будет «Русский марш». Мы вечером в пятницу обсудим его итоги. А сегодняшнюю передачу, как мы поместили в анонсе, я бы хотел посвятить ответам на ваши письма, то есть на письма слушателей. Есть такое желание у них получить ответы, пространные достаточно письма. И вы знаете, я думаю, что есть тут некоторые вопросы, которые нужно осветить. Я начну с письма Максима. Я не буду фамилию говорить. Если человек не написал, произнесите мою фамилию в эфир, я не буду этого делать. Максим мне несколько дней назад, точнее вчера, не несколько дней, вчера написал, значит, письмо, где он дает ссылку на доклад Поливанова, касающийся грядущей ситуации с энергоносителями, там, с климатом в Европе. Так вот, Максим пишет: «Здравствуйте, Владислав, пожалуйста, прочитайте этот доклад до конца. Это очень важный аналитический материал, который объясняет череду революций на Востоке, а также почему английский премьер поставил Путина в один ряд с Каддафи, Мубараком и так далее». Это письмо из, не совсем из разряда того, вот, тех писем, когда мне пишут и говорят, что вот вы знаете, вы тут заблуждаетесь, там Запад хочет захватить там какие-то страны для того, чтобы там просто хочет захватить, потому что Запад плохой, а эти страны хорошие, там Каддафи хороший, а там Саркози там плохой. Нет, тут есть как бы такая экономическая подоплека, рассматривается. И в качестве экономической подоплеки вот доклад господина Поливанова. Значит, напомню, кто такой Поливанов. Поливанов был министром, точнее, председателем госкома имущества сразу после Чубайса. В 1994 году Борис Ельцин отправил в отставку Чубайса и назначил председателем госкома имущества доктора геолога минералогических наук вот, Владимира Павловича Поливанова. Владимир Павлович был до 1991 года руководителем экспедиции по золотодобыче, то есть территории золотодобывающей компании. Не могу, значит, точно гарантировать, как это называлось. В советское время были такие, в общем-то, предприятия, которые назывались партия, геологоразведочная или там добывающая партия, вот как-то так. На самом деле это было там 400-500 человек, которые работали. Часть из этих людей исследовала и новые месторождения, в данном случае там золотом он занимался, а другая часть непосредственно разрабатывала, то есть добывала это золото. Вот Владимир Павлович был руководителем этой партии. И в 91-м году он поддержал Бориса Ельцина, вообще, значит, поддержал Белый дом. Тогда под Белым домом подразумевалось не американский Белый дом, а Белый дом, где сидело российское правительство в противовес Кремля, где сидело советское руководство. Он поддержал Ельцина, и после того, как ГКЧП пало, Ельцин назначил его исполняющим обязанности там, главы администрации, там, губернатора региона, временной. А потом, значит, Ельцин приехал туда, посмотрел, как тут там все здорово он устроил в регионе. То есть он, значит, взлетел, значит, человек из руководителя такого, в общем-то, небольшого предприятия, ну, в размерах, масштабах страны. Хотя в том регионе, на Алтае, где он был, это было предприятие достаточно крупное. Но, тем не менее, это все равно такое предприятие небольшое. Он взлетел, в общем-то, с поста руководителя вот этого предприятия на должность руководителя целого огромного такого региона, очень богатого ресурсами, какими-то предприятиями стратегическими. 2 года он там был губернатором, за 2 года он там, значит, какие-то там навел свои порядки. Вот Ельцин приехал туда, увидел, как Поливанов руководит, и предложил ему стать руководителем госкома имущества вместо Чубайса. Поливанов был назначен руководителем госкома имущества, пробыл руководителем то ли 40, то ли 50 дней, там вот какое-то такое количество дней, там, кажется, 40. И потом решил там закрыть вход в госкома имущество американцам, там еще кому-то, значит, ну, какие-то вещи делал, я думаю, вполне правильные, чтобы не разворовывали собственность. Ну, значит, решил составить реестр зарубежной собственности российской, то есть той собственности, которая России досталась от Советского Союза. То есть выяснилось, что на тот момент не было. Я лично знаком с господином Поливановым, когда-то я делал с ним передачу, у нас состоялись очень хорошие такие разговоры, беседы. Я хочу сказать, что это человек очень умный, талантливый, и в данном случае вот он тут рассказывает о том, что произошло там в Тунисе, в Ливии, что это произошло из-за того, что на Западе, вот он описывает, Гольфстрим начинает терять свою мощность. хуже обогревает Европу и Америку, а Гольфстрим — это такая батарея Европы и Америки. Он приводит данные о том, что, например, среднегодовая температура в Москве плюс 5 градусов, плюс 3 градуса, а, например, в Рейкьявике плюс 5, который севернее Москвы, вот только благодаря Гольфстриму. Ну и, соответственно, там, значит, среднегодовая температура Берлина там плюс 10, а Москвы там плюс 3, ну и так далее. Там приводятся температуры, вот среднегодовые температуры вот в западноевропейских странах на тех же широтах, что и в России. А дальше он, значит, утверждает, тоже, наверное, не безосновательно в какой-то степени, хотя я думаю, что, в общем-то, преувеличивает, он утверждает, что Гольфстрим теряет свою мощь из-за климатических катаклизмов, Гольфстрим стал меньше доносить тепла вот в эти широты, меньше отдавать, то я не буду там вдаваться, там поменялось немножко течение, там изменились какие-то роза ветров, там изменилось еще что-то. Это дело усугубила катастрофа в Мексиканском заливе, как вы помните, значит, в 2010 году, когда прорвало там в Мексиканском заливе скважину, буровую платформу, скважину буровой платформы на дне моря. Сорвало там заглушку, и, значит, нефть стала выливаться из полости в океан. И это создало такую некую ситуацию, когда это повлияло на Гольфстрим. Ну вот я вот не буду там долго рассказывать. Суть выводов Поливанова состоит в том, что из-за сложностей и из-за энергоносителями западные страны предприняли вот эти операции по замене режимов в Египте, Тунисе, Ливии. И еще там собираются в Алжире и вот в Россию. На Россию они тоже, в общем-то, как-то таким образом там давят. Что хочу сказать, вот человек несведущий, конечно, прочитав уйму действительно интересной информации, уйму фактологии, он подумает, что он узнал некую тайну, он разгадал загадку, получил ключ, тем более Поливанов неплохо это излагает, что нужно было Европе там 300 миллионов кубометров газа, потом это нужно будет теперь 500 из-за там похолодания, и человеку сразу вот ответ. Почему? Потому что всегда вот в любом деле, там, да, в той же самой Ливии, тем более русский человек, которому, в общем-то, нужно доказательство зловредности Запада, он принимает это очень-очень легко. И вот такая вот картина. Запад таким образом решает свои энергетические проблемы. Вот что я хочу сказать, как мне вот возразить вот на все это. Возражу я достаточно просто, как ни странно. Потому что при всем моем уважении к Поливанову, я хорошо к нему отношусь, я встречался с ним неоднократно, я хочу сказать, что он человек, в общем-то, слабо разбирающийся в политике. Он, может, неплохо разбирается в добыче золота, там, в геологии неплохо разбирается, в политике, в экономике он разбирается плохо, откровенно. А тем более в большой политике. Он слабо знает историю, и он не понимает мотивацию западных элит. А вот по поводу как раз вот этих энергоносителей я хочу другую историю рассказать. И эта история намного интереснее. Опубликована статья такая вот не так давно на сайте Мембрана. Мембрана.ру, известный сайт такой, который публикует информацию о, значит, научно-технических достижениях. Называется «Великая Октябрьская энергетическая революция». На самом деле, для того, чтобы решить свои энергетические проблемы, там 200 миллионов кубометров газа или 100 миллионов, Западу не нужно проводить столь сложные операции. Еще раз я повторяю, на самом деле все значительно проще. Нужно расширение рынков, нужно, чтобы в других регионах появлялись потребители, которые тоже что-то производят. Для рыночной экономики это необходимо, для роста. Назрели перемены в африканских странах. Если бы Запад не поддержал этих перемен в Египте, или тем более, какой из Египта можно получить газ? Египет сам, в общем-то, потребитель. То есть, если он там производит какое-то количество газа, ему там самому там едва хватает. Там, ну, может быть, что-то там он еще может продать. Но для Европы это не принципиально. Европа может решить эти вопросы совершенно, ну, просто. Во-первых, там, увеличив закупки газа из Кувейта, там огромные такие поля, там просто жгут вот эти газовые факелы, потому что выходит немереное количество. Достаточно сжижать и отправлять в Европу. Стоит этот газ $90 за 1000 кубометров. Газпром продает по 300, по $400, кувейский $90. Но для этого нужно построить только серьезные мощности для переработки этого сжиженного газа. Для того, чтобы они уже сейчас там возят этими кораблями, А дальше построить, просто увеличить мощности, и, в принципе, этот вопрос будет закрыт и решен. Для западной экономики это вообще не принципиально. Понимаете, тот же Поливанов, он мыслит масштабами советских вот руководителей там, 20-х годов. А точнее, даже вот этого марксового периода, когда в конце там, 19 века какие-то действительно вещи, которые там, на Западе там, не могли производить, вот там, эпоха такого раннего капитализма, производственные вопросы решались с помощью там, каких-то завоевательных операций. Для того, чтобы там, да, получить доступ к рынкам сырья, там, к источникам сырья. Раньше, во-первых, деньги не играли такую роль, как сейчас. То есть какому-то там африканскому вождю или там индийскому там радже, значит, эти деньги не нужны были нафиг, он не знал, что с ними делать. И Запад с трудом мог что-то предложить ему. А сейчас деньги играют очень серьезную роль, и поэтому, в общем-то, все это можно купить и решить, все эти вопросы. На самом деле, в октябре месяце, 28 октября, было анонсировано изобретение Андреа Росси, профессора Болонского университета. Было анонсировано изобретение, точнее, изобретение было сделано давно, а просто уже такой действующий образец энергетического реактора, работающего на основе холодного ядерного синтеза. Что это такое? Это мечта алхимиков, это мечта, в общем-то, химиков, физиков, от которых бились весь 20 век. Ну, а алхимики бились над этим еще там, значит, в средневековье и там, в древние времена. Суть в том, что сочетание каких-то веществ, с помощью этой, вот этого сочетания запускается процесс катализации. И в результате этого процесса происходит трансмутация элементов. Вот, согласно вот этим данным, ядра атомов никеля и водорода при комнатной температуре и небольшом давлении соединяются, производя изотоп меди и попутно выделяя невероятное количество энергии, невозможное при химических реакциях. То есть это не химическая реакция, я подчеркиваю, это трансмутация элементов. А трансмутация, вообще-то, это даже понятие идет из алхимии. Что я хочу сказать? Возможно, эти знания были известны раньше. Просто известно также другой момент, что нефтяные компании, они скупали различные патенты и пытались перекрыть источники появления вот новых каких-то вот этих изобретений. То есть они на корню скупали фирмы, начинали финансировать институты, которые могли каким-то образом создать альтернативные источники энергии. И поэтому определенным образом задержали создание вот этих альтернативных источников энергии. Но вот мы писали на АЭРУ неоднократно. На самом деле работы в мире велись и ведутся. Если есть транснациональные какие-то компании нефтяные, значит, это одно, но государство сильнее любой транснациональной нефтяной компании. И я думаю, что ведущие западные страны где-то там в загашниках имели вот эти технологии. До поры до времени их просто, в общем-то, откладывали. Сегодня эту технологию фактически запустили. Суть в чем? Здесь дело не только в том, что вот этот такой, ну, это энергетический реактор запущен, то есть он выделяет тепло, огромное количество тепла. А дело в том, что в Греции строится завод по производству 300 тысяч энергетических реакторов, которые будут выдавать, значит, от 6 киловатт до 1,5 мегаватт. Полутора тысяч киловатт. То есть это мощности, которые хватит, например, там, для поддержания энергоснабжения там, средней величины поселочка. Есть маленькие, небольшие вот эти приборы, которые выделяют только тепло. Их можно использовать для отопления. Но крупные они могут быть использованы для выработки электричества. А сам этот реактор, он, в принципе, вырабатывает только вот либо воду горячую, либо пар. Это все работающая вещь. И против этого Росси там тоже там называли его, обвиняли в Петриковщине и там и все такое, так сказать. Здесь еще один момент вылезает. Существовала наука, так называемая, я беру в кавычки это слово, а группа ученых, видимо, которые тоже были на содержании различных вот таких вот корпораций. Дело в том, что кто-то действительно получал содержание, но в основном это была уже такая тенденция, течение такое. Задача была глушить все новые такие изобретения. Называть это сразу не научным, а смеивать, высмеивать. Но, как видите, в мире наступила другая эпоха. И теперь вот это высмеивание, вот как высмеивают Петрика, оно уже, в общем-то, не работает. Зачастую это высмеивание играло роль такого подавления новых наработок. и появление новых, в общем-то, идей и воплощение их в реальность. Вот это такая серьезная работа. Я думаю, что, значит, она координировалась из различных центров. Не думаю, что это один центр. Но она как бы координировалась и существовала. Даже вот того признанного ученого Теслу, его тоже в свое время также, в общем-то, высмеивали и шельмовали. Ну, это так, для примера. Теперь то, что касается вот этого производства вот этих генераторов. То есть это такие генераторы, ученые, два профессора наблюдали за этим. Президент шведского общества ученых-скептиков Ханна Эссен, председатель комитета по энергетике Шведской Королевской Академии Наук Свен Куландер. Вот, они получили возможность подробно исследовать генератор вот этот ЕКАТ. До включения, вот, то есть они посмотрели, что это такое, а потом во время работы они могли все это увидеть, как это работает. То есть, на самом деле, наработки были уже, все это уже работающие, серьезно работающие агрегаты. И оба профессора признали факт получения огромного количества избыточной тепловой энергии. За 6 часов генератор произвел 25 киловатт электроэнергии. А на самом деле, это все говорит о том, что эпоха газа и нефти, она уходит в прошлое. Мы об этом писали. Мы об этом писали, что мы переходим в новую эпоху. И от того, и то, как, когда мы перейдем в эту эпоху, зависит, в общем-то, просто от политической воли, каких-то кругов. А в данном случае, там, я думаю, что кругов, которые, значит, находятся в Соединенных Штатах Америки и в Европе. Значит, в какой-то момент они решат, что да, пора запустить вот этот процесс, в то время как Китай вложится, втянется вот в эту, понимаете, энергетическую гонку, а в Европе перестали уже строить почему-то автомобили новые на двигателях внутреннего сгорания. Россия, в общем-то, построила тут такое общество на газе и нефти, на продаже газа и нефти. Ну, общество сложно назвать это обществом, но, тем не менее, государство, россиянская государственная машина, она существует и строит свои перспективы, исходя из вечности вот, продажи газа и нефти. А человеческая мысль не стоит на месте. Если существует ядерная энергетика, если существуют, в общем-то, термоядерные какие-то вот процессы известные, в общем-то, и там холодные ядерные процессы, в принципе, вот эта трансмутация элементов, это давно предсказанный такой, не опыт, а давно предсказанный, в общем-то, ход развития энергетики. Нужно было просто достаточно серьезно двигаться в этом направлении, либо использовать уже готовые наработки. Ну, вот эти товарищи из Италии все это сделали. Так что, вы знаете, я хочу сказать, что господин Поливанов не прав. Не прав глубоко. На Западе могут решить эти вопросы очень быстро. Даже там 200 миллионов кубометров хватающего им, якобы не хватающего им газа, на самом деле это, значит, в масштабах Запада там 50-60 миллиардов долларов. Это не деньги. Это для России большие деньги. Хотя он, так сказать, 50 миллиардов долларов или 60 уже угрохали на Олимпиаду, ничего. Поэтому начинать какие-то войны, какие-то проблемы себе искать, несправедливые в первую очередь, то есть если это война ради там обладания как раз чужими ресурсами, это несправедливая война. Поэтому я думаю, что там бы никто не решился. Второе, устав ООН запрещает для членов ООН, даже если они оккупируют какое-то государство, использовать местные ресурсы, грабить их. Грабеж местных ресурсов, он приравнивается к геноциду и к военным преступлениям. То есть американцы первым долгом, вот, ну, вроде бы казалось, когда вот США там захватили Ирак, что да, тут они захватят. Ну, не казалось, а наши, ну, патриотические такие крикуны, они начали кричать, что сейчас американцы захватят иракскую нефть и будут тут наживаться на иракской нефти. Американцы тратили намного больше, чем стоит эта иракская нефть. Самое, что интересное, ни копейки с этой нефти они не взяли. Были созданы иракские компании, денежки складывались на специальных счетах, которыми стало пользоваться вот новое иракское руководство. Все. Никакие американцы. Американцы порой тащили эту нефть, хрен знает откуда, для своих же войск. Понимаете? Для своих войск они закупали в США, там целый скандал еще был. Вот я еще, значит, пару там интересных деталей приведу по поводу вот этого устройства. Значит, устройство будет называться Гиперион. Значит, оно будет в виде черного ящика размером 55 сантиметров, 45 на 35. Вот разработана уже линейка мощностью от 5 до 30 кВт и вот от 1,15 до 3,5 мегаватт. От, значит, от 1150 до 3500 мегаватт. Так, вот самые маломощные однотрубные модели приспособлены для отопления небольших зданий и теплиц, а также для встраивания в мини-ТЭЦ. Более крупные, состоящие из наборов однотрубных, рассчитаны для отопления предприятий и мощных ТЭЦ. Сами ящики, в общем-то, производят только тепло и пар. Ориентировочная стоимость генератора Гиперион составит от 3 до 4 тысяч евро. Вот, пожалуйста, вам, в общем-то, направление решения энергетической проблемы Запада. Подчеркиваю, это решение такое, оно, ну, почти фантастичное, но оно все реально. Поэтому на Западе все время постоянно требовали от автомобильных компаний развивать электромобили, развивать гибридные автомобили. Американским советом по промышленности, той структурой, которая регулирует выпуск автомобилей в Соединенных Штатах, было рекомендовано, в общем-то, каждому концерну выпускать линейку вот этих гибридных автомобилей. То есть автомобиль, который работает и на двигателе внутреннего сгорания, и на электричестве. Я думаю, что просто они понимали, что рано или поздно наступит вот этот момент. Подготовили свою базу технологическую, производственную базу подготовили. Я думаю, что построили заводы, фабрики, которые будут там клепать эти генераторы. Пока наши тут строят трубу, значит, потратив на нее 10 миллиардов долларов по дну Балтийского моря, значит, это вот заместить украинский трубопровод, они, возможно, уже подготовились к рывку. То есть, скорее всего, это даже, может быть, специально было сделано, то есть спровоцировано, чтобы Российская Федерация побольше денег потратила. Опыт у американцев есть. Опять же, ругать их за это не надо, понимаете, в общем-то. Они исходят из своих задач и целей. Наше руководство могло эти деньги потратить на совершенно другие вещи. Если бы даже налоги они не брали бы, налоги просто не брали бы, то у нас промышленность бы развилась. Так вот, американцы использовали уже вот этот рычаг или вот эту технологию втягивания, значит, Советского Союза когда-то, а сейчас России, в какие-то затраты неоправданные. В свое время известен случай, когда они через Японию подбросили вот этим тупым КГБшникам и тупым военным производственникам идею о том, как можно выпускать бесшумные грибные винты для подводных лодок. Проблема у Советского Союза была очень такие шумные грибные винты. Для того, чтобы делать их бесшумными, нужно было специальное оборудование, станки. Так вот, понятно, что на эти станки был наложен запрет, эмбарго на вывоз Советский Союз. Значит, Советский Союз организовал масштабную операцию за полмиллиарда, то ли за миллиард долларов через третьи страны, купил эти станки. Потом выяснилось, что, в общем-то, они не работают. То есть им так хитро продали, что эти вот грибные винты, эти станки делать не умеют. То есть вот они заставляли, это один из эпизодов. А как Советский Союз? Они разорили его. То есть это экономическая война была. Экономическая война, значит, на вот как раз экономическую эффективность. На интеллектуальную проницательность руководящего слоя. В данном случае они переиграли. Дешево и сердито. Денег заработали, с одной стороны. Продали вот это оборудование. А с другой стороны заставили, в общем-то, Советский Союз потратить на так нужную им валюту. Не хватало продовольствия, не хватало там, значит, простых вещей, без которых не могла существовать россиянская, советская экономика. Табака не хватало, если кто-то помнит, там конец 80-х годов табака не хватало. Не хватало кофе, не хватало, чая не хватало, зерна не хватало, зерна, потому мяса не было. А тут, значит, вбухали миллиард долларов на вот это оборудование. И таких затрат было достаточно много. Это потом стало известно, причем все это открыли чуть ли не сами американцы, всю эту историю. В данном случае, вот я думаю, что как раз вот с этой энергетикой, с этим газом, нефтью, Поливанов, вот я говорю еще раз при всем уважении, он, значит, вот как вот тот генерал, который готовится к прошедшей войне, он готовится к прошедшей войне. То есть, к сожалению, те люди, которые управляют страной и, значит, позиционируют себя как талантливые управленцы, они, в общем-то, не видят будущего. Они смотрят в прошлое, и из прошлого они какие-то модели строят на будущее. А на самом деле мир меняется. Таким образом, вот доказала вот бездарность наших генералов вот эта иракская кампания, когда там ездил этот генерал Ивашов, говорил, что он там не кофею ездил пить, и там, видимо, там давал какие-то советы, как встречать американцев там, видимо, ну, то есть, не знаю, какие советы он давал, наверное, там, подниматься там, бросаться в атаку там, или в штыковой бой, хрен его знает. А американцы, значит, раздолбали всю эту иракскую армию в течение там 3 недель, даже там не соприкасались с ней. А соприкасались единственно с ними группы спецназа, которые нападали исключительно ночью с использованием приборов ночного видения. Причем в этих приборах использовали как раз еще и маскировку использовали, которая там подсвечивалась, значит, там фосфорицировала в виде там такого черепа, в виде там каких-то костей. Ну, и психологически, представляете, да, там стоит иракский часовой, там ночь, вот, безлунная, там выбирали безлунные ночи, и тут выскакивают какие-то люди, и, значит, расстреливают это боевое охранение, вот, и, значит, вот так они как бы разгромили эту иракскую армию. Стреляли с расстояния 30-50 километров, подкатывали гаубицы, по GPS наводили эти гаубицы. Вот так вся война и была. А Ивашов, я не знаю, что он хотел, какие советы давал. Он думал, что там будет штыковая атака, там какие-нибудь траншеи нужно будет рыть. То есть вот так же, как вот в 41-м году вот эти советские тоже командиры готовились встретить германца. На Западе уже была давно разработана, не только советские, французские командиры тоже, в общем-то, просрали войну именно потому, что готовились к прошлой войне. А немцы уже разработали теорию мобильной войны, мобильных военных действий, танковых вот этих ударов, клиньев, а у нас тут все собирались укрепрайонами сдержать. Ну, также вот и Поливанов. Я говорю еще раз, при всем к нему уважении, как к человеку честному и порядочному. Опять же, вот знаете, когда мы говорим о том, что человек вот говорит неправильно, это не значит, что он плохой человек, он лживый. Он может быть по-своему честный и порядочный, но он некомпетентен. Вот мой ответ Максиму. Теперь я зачитаю ваши посты в чате и перейду к другому вопросу. Так, Виктор, не Ивашов, а Чалов, но суть это не меняет. Ивашов, я точно помню, что ездил Ивашов. У нас даже есть материал, значит, не знаю, что там Ивашов делал, но это был именно Ивашов. Он собирался строить баррикады в крупных городах, что-то вроде блокпостов с тяжелым вооружением. Но люди не понимают, они не видят ни поля боя, ни перспектив, ни психологического состояния солдат не могут оценить. Не то, что там западных и своих солдат не могут оценить. Алексей, НЮСПБ. Подряды на строительство трубопроводов очень выгодны тем, кто их умеет получить. Неважно, полезны ли эти трубопроводы Газпрому, важно сейчас хапнуть. Что и делается. Ну, правильно, правильно. Вот есть у меня такое подозрение, что Запад не просто так дал России построить этот газопровод. Понимаете, я думаю, что они сбросят цены на этот газ, и он будет стоить очень дешево. Это либо там как-то там перекроют. Доттер, а на каком сырье работает генератор Гиперион? На меди какие ископаемые необходимо добыть при его производстве? Нет, не совсем медь, я сказал, медь производится, изотоп меди. Водород и никель. Водород и никель. Я думаю, что такой вот технологический переворот, он готовится и готовится давно. То есть не факт, что он там вот сейчас они сделают. Но вот это заявление, это очень серьезное. Очень серьезное заявление. 300 тысяч генераторов в год, это очень серьезно, только один греческий завод. И, скорее всего, там в Америке тоже там не один завод уже там стоит и строится. Они вопрос решат моментально. Вопрос решат моментально. Так. Юрий, на установке «Протон-21» в Киеве давно проводят успешные эксперименты по трансмутации. Ну, это хорошо, что проводят эксперименты. Одно дело эксперименты, а другое дело – это, в общем-то, промышленный образец. То, что можно, в общем-то, производить и продавать. Денис, Болотов в тюрьме сделал реактор холодного синтеза еще лет 30 назад. Им отапливали все бараки там на зоне. Запер, как всегда, спер у русских открытия. Ну, понимаете, вот, это, вы, вот ваши слова – это подтверждение того, что проблема не в русских мозгах, а проблема в тех людях, которые управляют. Мозги у нас есть, много мозгов. Если бы не вот та шваль, которая на протяжении 80 там, лет уже управляет страной, там, 90 лет, мы бы жили уже совершенно по-другому. Это первое. Второе, нам нужно, в общем-то, все равно встраиваться в какую-то систему цивилизованных стран. Гибель. Также американцы спровоцировали СССР на разработку и производство антирадиационной краски для стратегических бомбардировщиков, которая оказалась бесполезной, нестойкой к влаге, покраска на каждый вылет, большая стоимость, долгий и сложный цикл производства. Вроде вбахали на ее производство 4 миллиарда рублей. Но 4 миллиарда рублей – это, в общем, в ценах советской военной промышленности – это 6-7 миллиардов долларов. Это я отвечаю, потому что были, значит, рубли, которые были для граждан, где автомобиль «Волга» стоил 10 тысяч рублей, а потом 20 тысяч рублей, а были рубли для ВПК, для армии, там, значит, то есть там другие рубли были, эти безналичные, и по этим безналичным рублям ГАЗ-66 стоил 4500 рублей новый. То есть 4 миллиарда рублей, это, в общем-то, в долларах, это там 6-7 миллиардов долларов тогда. Сейчас это, наверное, там 20-30. Ну, Советский Союз, в общем-то, этих денег народных потратил очень много. Вообще, эти правители очень любят народные деньги тратить. Александр из Иваново. Недавно была новость, что российские компании начинают добычу нефти в Ираке, хотя Российская Федерация там не воевала. Но все-таки разрешили там нефть, ту, что там они, значит, нашли, им разрешили все-таки начать добычу. Так, Ксезус. В Америке изобрели аккумуляторы на основе сжатого воздуха. Это изобретение поможет сократить использование газа и нефти в течение 3-5 лет. Ну, вот еще одно подтверждение. То есть, они готовят на всех фронтах. Они на всех фронтах готовятся для того, чтобы, в общем-то, сделать рывок в области вот этого энергоснабжения, экономии энергии. А вот Российская Федерация, в общем-то, особенно вот 2000-е годы, когда цены на нефть, на газ были просто, в общем-то, запредельными, вот эти деньги, огромные средства, я думаю, что, значит, там суммы за триллион долларов, на эти деньги можно было, ну, в общем-то, перевооружить всю экономику. Вот эти деньги просто тупо прожрали, украли. И сейчас, значит, Россию ждут как бы сложные времена, если Россия не избавится от вот некомпетентного руководства. Если в руководстве страны не появятся компетентные, умные, талантливые люди, которые сумеют найти умных, других умных, талантливых людей во всех нишах, везде. В науке, в бизнесе, в культуре в том числе. Потому что, значит, то, что там в культуре творится в России, она, в общем-то, ничем не отличается от всего остального. Олег, в Тунисе на шельфе давно обнаружили нефть. Китайцы хотели наложить лапу на эти участки. После революции китайцам дали по зубам, и окучивать эти участки будет Запад. Ну, вот вы знаете, может, они окучивать будут, может быть, не будут окучивать. Вы понимаете, вы немножечко, вот у вас сложное представление о соотнесении вот этих стоимостей. Там, ну, хорошо, там есть нефтяные поля. Ну, хорошо, там, допустим, Россия в год продает на Запад порядка... производит всего 450 миллионов тонн нефти. Это вся страна производит вот в год. Добывает 450 миллионов тонн нефти. То есть, если на Западе стоит легкая нефть $106 за баррель, российская стоит где-то чуть больше 80. То есть, в реальности, значит, вот эта нефть, которую на Россия продает на Запад, это поменьше $100 миллиардов. Из этих денег надо еще оплатить стоимость добычи. Так вот, Россия – это второй производитель нефти в мире. На первом месте Саудовская Аравия. В России стоимость добычи одного барреля стоит $30. Это, грубо говоря, значит, стоимость нефти 30-40% – это, в общем-то, затраты. Вот эти деньги, они, конечно, большие. Но эти деньги нужно было, в общем-то, дать людям, чтобы они строили новую экономику. Вот в Саудовской Аравии даже, страна очень богатая, и может себе позволить даже отложить деньги и там еще жить там лет 50. Тем не менее, там чуть ли не закон существует. Причем там монархия. Денежки вкладываются в промышленность, в инфраструктуру, в дороги, в те вещи, которые, в общем-то, будут жизненно необходимы. Создаются целые сектора промышленности для будущих поколений. Просто там прекрасно понимают на уровне государства, на уровне элиты. Были такие заявления, я считал еще там 10-15 лет назад. Они, значит, обсуждали, когда вот будущее свое, они говорили, да, мы понимаем, что наступит какой-то момент, и эпоха нефти закончится. Нам, пока у нас есть благоприятное время, нужно использовать это время для того, чтобы заложить основы будущего процветания нашей страны. Это понимают, в общем-то, вот эти арабы, саудиды. То есть люди, когда, там, 100 лет назад, которые, значит, занимались тем, что пасли верблюдов. То есть они думают о своих внуках и правнуках. А россиянская элита, эстеблишмент, элита я беру в скобочки, а эти люди, конечно, совершенно не думают ни о каких будущих, они не связывают свое будущее с Россией. И это должны понять все граждане. Ну, там, конечно, в России и граждане тоже такие. Большинство граждан только, значит, думают только о сегодняшнем дне, тоже не думают о своих внуках, о будущих поколениях. А время это уже вот на подходе. Да, в стоимостном выражении вот этот шельф тунисский, ну, сколько он там может дать кому-то? Вот. Тем более Запад, ну, хорошо, брать это бесплатно нельзя. Значит, нужно добывать и платить деньги. Смысл, понимаете, устраивать революцию, чтобы также ровно за ту же сумму покупать, это, в общем, глупо, по крайней мере. Смысл только в том, чтобы они сами там, эти тунисцы, начали добывать эту нефть, начали бы развиваться, чтобы они что-то покупали у Запада, а Запад бы покупал у них что-то. И не обязательно нефть. А на Западе, я думаю, что сейчас очень серьезно относятся к экологически чистому продовольствию, потому что вот эти технологии, современные агротехнологии, они, в принципе, испортили качество продуктов питания. Там настолько испортили, что даже афганцам, когда вот там сбрасывали гуманитарную помощь, они, значит, открывали, там, пробовали и выкидывали. Помидоры, вот, например, там, вот сегодня показывали буквально по телевидению, помидоры из Узбекистана возят в США. Понимаете, то есть как серьезно там в США относятся к тому, чтобы есть такие хорошие, правильные помидоры. В этом отношении Россия, кстати, имеет такие очень богатые земли. Нужно было развивать, Кубань развивать, Ставропольский край развивать. Так, Севрюк, вот я рассказываю всем, что не нужно ходить голосовать, и все спрашивают, а что будет после того, как мы раз не проголосуем, второй, третий, а что-то дальше-то будет? Как правильно аргументировать, что будет потом? Ну, объяснять надо так, что если вы голосуете, вы отвечаете за все действия этой власти. Понимаете, то есть вы несете свою моральную ответственность. И если вы, в общем-то, вы уже участвуете в этой игре, то есть вы как садитесь за стол играть в карты. Вот есть там банк, то есть вы свой голос положили в банк, и уже от имени вас они совершают какие-то действия. А какие-то люди вот мне писали, слушатели, которые, читатели, которые, в общем-то, не ходили голосовать, они писали, что, знаете, вот не пошел и чувство такой, в общем-то, свободы, что я не отвечаю за это, за этот бардак и за эту вакханалию. Понимаете, если ты пошел голосовать, то ты уже принял участие в игре, и, в общем-то, ты уже отвечаешь. Не важно, что твой голос там, ты считаешь, что неправильно посчитали. А кто-то выступит и скажет, нет, постойте, товарищ, вы там унесли домой, а вот Вася Пупкин не унес, и, в общем-то, мы не знаем. Вот, но, тем не менее, вы пришли на выборы, получили свой бюллетень, ну, вот все, вот появились на этих выборах, значит, вы уже их легитимировали, то есть сделали, в общем-то, результаты этих выборов легитимными. Вот тот же самый режим, вот говорит, второй раз, третий раз. На второй раз, я думаю, что, в общем-то, там наверху, если, значит, масса людей скажет, а вы знаете, мы тут, в общем-то, никого ни в чем не уполномачивали. А потом, значит, нужно будет им пустить нормальные партии, нормальных людей, потому что на Западе тоже не признают такие выборы. Понимаете, тут целый ряд последствий, и очень серьезных для режима. Не случайно для того, чтобы сделать видимость явки, они возят вот этих гастарбайтеров по этим самым участкам. Не для того, чтобы они проголосовали. Имейте в виду, многие люди думают, что, значит, этих карусели устраивают для того, чтобы эти люди проголосовали и кинули бюллетень в ящик. Нет, там это без разницы. Там посчитают так, как надо. Важно, чтобы другие люди видели явку. Очень важно. Даже члены избирательной комиссии. Потому что, как правило, в каких-то манипуляциях задействован только 1-2 человека. Это председатель, там, и помощник, и еще кто-то. Остальные там люди, это просто, в общем-то, попки, на которых тоже это все действует. Они там что-то пишут, записывают. Они тоже видят, да, вы знаете, вот я считал на выборах, да, пришло там 300 человек. И мы пытаемся, вот нам на прошлых выборах наши читатели писали, нет, вот я вот сам был наблюдателем, вот я точно знаю там. Я считал, так вот для таких наблюдателей все это и делается. Этот цирк, в общем-то, не такой простой. Этот цирк-то не такой простой. Конечно, они сейчас ленятся там уже в Кремле так устраивать этот цирк более правильно, но тем не менее, там внизу, там, понимаете, они ленятся просто. Но тем не менее, они очень внимательно относятся к этому цирку. Очень так трепетно. Им важно показать, что люди пришли. Это очень важно. То есть, раз человек пришел, значит, он доверяет этим выборам. Значит, он считает, что на этих выборах действительно производятся какие-то выборы. Значит, там у него есть его какие-то представители, потому что графы-то против всех нету, дорогие вы мои. Понимаете, это же почему выброшена графа против всех? И чтобы можно было сказать, графы-то против всех нету. Раз человек пришел, значит, он за кого-то-то хотел проголосовать, потому что в правилах выборов нету, значит, такой графы, там, унести бюллетень. Все, ты зашел туда, переступил ты шаг избирательного участка, значит, у тебя есть твой избранник, за которому ты хочешь отдать голос. Все, ты уже принял участие. А все эти вот рассказы, да нет, я тут забрал, я тут там порвал, это, в общем-то, несерьезно. Раньше, понимаете, вот они там сидят психологи и аналитики серьезные, вот все удивлялись, почему убрали графу против всех. А именно для того и убрали, чтобы у оппозиции или там у тех, кто у критиков этих выборов, не было как бы аргументации, что вы знаете, люди, основная масса пришла, проголосовала против всех, а выборы подтасовали. Теперь как бы вот убрали против всех, можно всегда сказать, да, основная масса пришла, участвовала в этих выборах. Ну, выборы подтасовали, ну, всяко бывает, вот понимаете. Это вот такая сложная такая логика, но тем не менее она именно такая. Александр из Иваново. Здравствуйте, Владислав. Прокомментируйте, пожалуйста, начавшуюся перепалку между Лужковым и властью. В частности, он высказал свое мнение по поводу того, что у Медведева замашки диктатора. Я думаю, что Лужков, в общем-то, действует не сам по себе. Он каким-то образом хочет себе, конечно, что-то, значит, на будущее, соломочку такую постелить. Может быть, чтобы возвращаться в Россию. А может быть, и по-другому. Может быть, он где давал вот эти свои интервью? Он давал «Радио Свобода», BBC. Возможно, и этому товарищу сказали, что, вы знаете, Юрий Михайлович, если вы тут надеетесь со своими, так сказать, тыриными миллиардами отсидеться на Западе, вряд ли вы отсидитесь. Мы вас отдадим по первому же запросу. И он понял, для того, чтобы его не выдали, ему нужно ореол борца с властью. Вот поэтому начал тут громко говорить. Это говорит о том, что не Лужков тут, у него не то, что у него голос прорезался, а просто на Западе сказали, там уже вот известно же, например, что уже там готовы бумаги, что если он не явится на допрос, как свидетель, будет запрос о его экстрадиции. Понимаете? Ни на какой допрос, я думаю, что он все-таки не явится. Хотя он там говорит, что я явлюсь. Ну, мне такое еще ощущение, что это все там это, на публику. Временно говорит, а потом скажет, вы знаете, я хотел явиться, вот я же говорил. А вот они тут вот такое вот я узнал, что сейчас они хотят там предъявить какие-то обвинения. Нет, я не явлюсь. Поэтому я думаю, что это свидетельство его выступления, это свидетельство договоренности с Западом. Они ему сказали, либо мы тебя выдаем, либо ты рассказываешь все как есть. Я думаю, что это не первое откровение, будут еще и покруче. Я думаю, что, в общем-то, Лужкова как раз еще используют для того, чтобы слить еще больше информации. На Западе есть. В свое время, я думаю, что и Березовского также, в общем-то, условия поставили. Ольга Ветерок. Здравия, Владислав. В тот раз писала два раза. Так что в итоге делать с флагами? Как быть с русским маршем, раз он оказывается имперский? Не стоит, значит, туда флаги другие брать, раз их отбирать будут. Не хочется туда вообще туда ехать, быть в массовке у имперцев. Ну, вот вы знаете, на нашем ресурсе появилась информация, что там будет колонна националистов такого демократического плана, толка. Я думаю, что флаг, если там с древком, там нельзя будет. Без древка-то всяко можно будет. Имперцы, опять же, это все равно наши люди. Просто немножко заблудившись. Идейных имперцев там нет. Это просто заблудившиеся люди, которые не очень глубоко пытаются разобраться вообще в политике, не очень глубоко знают историю. То есть это люди не идейные. Да, их ведут, там кто-то тоже, в общем-то, люди. Я думаю, что вряд ли там господин там, Белов или господин Тор там, глубоко понимает вообще символику вот этих флагов. Глубоко понимает вот это вот эти имперские лозунги. Они просто ухватились когда-то за это и, в общем-то, бегают как с писаной торбой, не понимая, что, в общем-то, они держат в руках. От этого надо избавляться. Так что ничего страшного, люди там все равно наши. Люди там все равно наши, и колонна демократически настроенных националистов, которые хотят быть свободными, она там есть. Значит, она даже называется «Русские, которые хотят быть свободными». Так и будет, вот под этими знаменами будет эта колонна. Там целый ряд организаций, я думаю, что туда нужно и присоединяться. Венец. Существует программа ЕС, цель которой обеспечение энергетической безопасности. Ответ путинской энергетической дубине. Программа серьезная. В частности, так называемые республики Прибалтики борются за строительство крупнейшего в мире газоперерабатывающего комплекса. Сырье будет поставляться из Норвегии. Что касается США, то со своими технологиями добычи газа из сланцевых месторождений янки уложили «Газпром» на лопатки. Кстати, США приступают к осваиванию сланцевых месторождений в Польше. Я уверен, что у них есть что-то в загашнике. Вот есть такое ощущение, есть чувство, что они специально вот затянули вот Российскую Федерацию, не только Российскую, вообще, так сказать, многие страны мира, в том числе и Китай, в эту вот гонку, а потом они все это обрушат очень так благополучно. А это россиянский истеблишмент, он решил, что это все будет вечно. Советский истеблишмент тоже так же думал. Советский Союз на протяжении 15-16 лет, там, с начала 70-х, там, с конца до 60-х, 70-х, начала 80-х годов, такие благополучные достаточно годы, жил тоже за счет продажи нефти, газа. Чувствовали себя очень хорошо, думали, что это продлится вечно. Потом цена на нефть упала там в 3 раза, и все. Выяснилось, что Советский Союз и его экономика, она абсолютно бездарна. И продукция советская, она никому не нужна. А без импорта страна не может жить. Причем по многим позициям не могла жить даже оборонная промышленность. Дело в том, что многих таких высокотехнологичных вещей Советский Союз не выпускал, и сейчас не выпускает и не может выпускать, к сожалению. Опять же подчеркиваю, это не значит, что мы, русские, такие тупые. Это значит, что руководство, те люди, которые управляют стране, они не умеют создать условия. Потому что на самом деле самое главное – это условия. Допустим, римляне отличались от галов, ну, в древний мир возьмем. Это они были там пониже, эти римляне. У галов там на там, начало вот этого соперничества были лучшие технологии. Даже на момент завоевания Юлием Цезарем Галлии у галов были более развитые агротехнологии и там технологии обработки металлов и масса вещей. Единственное, в Риме была правильная такая политическая организация. Законодательная власть, справедливость была. Благодаря этому у них появилась такая вещь, как такая серьезная, мощная государственная машина и, как следствие, значит, военная машина. Поэтому я еще раз повторяю, что для вот развития технологий, для развития всего экономики важна политическая ситуация. Или вот как в Китае. Был один Китай, Корея, вот, Южная и Северная. Вот есть Северная Корея, живут те же самые корейцы. Нищий народ, вот я видел фотографии их машин там у них, там, значит, на которых ездит, на Мерседесе ездит этот Ким Чен Ир, а раньше ездил на своей машине. Но это, в общем-то, вот машина похожа на перевернутое корыто, убогая, грубая, все, в общем-то, убогая, грубая. Я рассказывал, там, значит, средняя квартира для семьи, это то ли 15, то ли 16 квадратных метров. Эта семья живет, кухня, метр или полтора. Удобство во дворе. То есть надо там, с 7-го этажа спуститься, и, значит, попользоваться удобствами, значит, принести водичку наверх, и все. Вот так живут северные корейцы. Южная Корея – это динамично развивающаяся страна, входящая сегодня в десятку промышленно развитых стран мира. Продукция северокорейских корпораций, значит, успешно конкурирует с американскими. Вот, например, вот Samsung. Когда Samsung, в общем-то, стал продавать в мире больше своих вот этих смартфонов, нежели Apple. Вот вам пример. То есть, суть в том, как организована власть, значит, кто во главе государства. Так и в России. Это не отсутствие там талантов, умов, а то, что, в общем-то, власть захватила, узурпировала кучка людей, которые не дают стране вздохнуть. Так, банщик Лужков достал больше всего как раз иностранцев своими поборами и подхалимами. Без взяток ничего не построить. Жаловались не один год на него и жену. Ну вот теперь они на нем отыграются. В будущем все такие товарищи, как Лужков, они будут уже, в общем-то, умнее, умнее. Это тоже еще один такой клинышек в россиянскую систему. Она все равно рассыпется. То есть она не в состоянии сопротивляться Западу. Они просто и так, вот если кто-то хочет сопротивляться, это глупость. Они просто, так сказать, пытаются подороже продать себя, и все. Рамзан. Чеченский ОМОН расквартирован в Подмосковье. По сообщениям хорошо информированного источника из Министерства обороны, в Подмосковье были расквартированы подразделения чеченского и ингушского ОМОНа. Это связано с проведением русского марша, который, по оценкам независимых экспертов, соберет от 15 до 25 тысяч человек. В случае, если ситуация 4 ноября выйдет из-под контроля, властей чеченцы будут направлены на подавление беспорядков. Вы знаете, если честно, я в это не очень верю. Но если это действительно так, то, в общем-то, в Кремле сидят полные придурки. Ну, полные, потому что сделать так, чтобы беспорядки превратились во что-то большее, нужно вот именно вот то, что вы сказали, там, отправить чеченский ОМОН, разгонять русский марш. Это все. Тогда вся страна, в общем-то, поднимется. Антон Сусов. Национал-демократы пойдут отдельной колонной под баннером «Русские выбирают свободу». Вот, спасибо большое. Значит, вот я для наших слушателей, которые слушают и задают вопросы, как же там идти вот, с имперцами. Игорь Руза. Здравия, Ари. У нас в городе Руза, Подмосковье, военкомат раздает мобилизационные предписания. Говорят, если что случится, явиться по мобилизации. К чему бы это? Не знаю. Может быть, они хотят, чтобы действительно народ там восстал. Может быть, вот для этого, так сказать, военкомат там, в общем-то, решил на кого-то тут поработать, вот, и хочет, чтобы народ восстал. Ну, вот как вы думаете, вот какая реакция у нормального человека? Либо у него он сбрендил. Тот, кто дает, вот, раздает эти предписания. Потому что для того, чтобы народ вот просто восстал, нужно вот только раздать эти мобилизационные предписания. То есть у людей работа, семья, дела какие-то, он то делать ему нечего, сейчас схватить эту листовку там мобилизационную и бежать там, значит, я не знаю, в местный военкомат. Я думаю, что если вы так поинтересуетесь, то таких сумасшедших на весь этот город будет мало, которые побегут по этим предписаниям. Но у меня-то есть такое ощущение. Юрий, Москва, Владислав, вы правы, нужно создавать условия. Власть этого не дает. Точнее, создает антиусловия. Приведу пример. В 2004 году мой хороший знакомый с дома открыл фирмы по ремонту квартир и офисов. И нужна была строительная лицензия. И вот он сказал, я получу ее легально, без взяток. И как вы думаете, сколько он получал ее по времени? 8 месяцев, это ремонт квартиры. А что там при многоэтажном строительстве даже представлять? Вот страшно. Ну, это все было и создано, знаете, эти лицензии для того, чтобы платить взятки. Для того, значит, еще причем взятки нужно заплатить, еще человек ни копейки не заработал. В принципе, собирается сделать, в общем-то, делать простые вещи, там, ремонт квартир и офисов. А я вот знаю историю, она описана, правда, в «Новой газете», а там описано, как человек хотел там изобретать средства связи для аэропортов. Там, в общем, на специальных каналах они должны работать, эти средства связи, радиостанции. Хотел их выпускать в России. Сначала он их продавал, а потом решил выпускать. Одновременно начал, запустил процесс в России, тут как бы разрешительный, и, значит, на Тайване. Там, откуда он закупал запчасти. В результате, значит, он там через полгода начал производить эти штуки, в общем, на Тайване. А в России, значит, он там бумаги все получил, только годика через 3-4. И когда посчитал, прослезился, в общем-то, и выяснил, что смысла нет, потому что на каждую, так сказать, часть этих комплектующих нужно было брать отдельный сертификат. Сертификат каждый стоит от 500 до 1000 долларов. Значит, если комплектующих там больше 100 или там 200, значит, ему нужно потратить, значит, 100-200 тысяч долларов только на макулатуру различную. Естественно, ничего в этих условиях работать не будет. Бюрократия, вообще эта система, которая в России устоялась уже, она вцепилась мертвой хваткой в наш народ, она не даст жить пока, в общем-то, русскому народу, не даст вздохнуть. Очень много людей хотят ни хрена не делать. Так, я включу наш скайп-телефон. Так, вот я вижу, уже тут звонки есть. Да, слушаю, в эфире.
Здравствуйте, Александр. Вот теперь из Иваново. Я недавно переехал из Омска, и наконец-то у меня появилась возможность позвонить вам в прямой эфир. Ага. Я, вот, в частности, автор флага, который был у вас под номером 16, ага. Солнышко такое, да, видео вам присылал. Ага. И рад, что многие люди как бы вроде оценили, им понравилось.
Спасибо, спасибо, и я оценил.
Буквально несколько дней назад переехал, тут поменял, можно сказать, жизнь достаточно кардинально, так двинулся немножко на запад. Сказать много чего хочется, конечно. Ну, я вот выберу самое, о чем бы хотел сказать. Ну, по текущим новостям, вот достаточно интересный сейчас процесс идет, мне кажется, с Сирией. То есть мы как бы, ну, все там понимаем, так далее, связь Сирия-Россия. Сейчас вроде там что-то усмиряется, да? Ну, то есть вот только недавно была новость, что они там приняли предложение там Лиги Арабских Государств, что-то и такое, и так далее, и так далее. То есть, ну, сначала я как бы думал, что может, ну, блин, ждал, что там ждала революция какая-нибудь в Сирии, что после этого у нас начнутся процессы, да. А сейчас, получается, думаю, так может лучше пусть у них там все это тихо-мирно пройдет, смещение власти, значит, и у нас мирно пройдет. Ну, вот такая логика.
Посмотрим, посмотрим. Да. В общем-то, на самом деле, вот этот Башар Асад выступил и заявил, что если, значит, Запад будет давить на них, то Запад ждут какие-то землетрясения, значит, потрясения какие-то. Такие угрозы очень странные были. Очень странные.
И еще хотел высказаться, ну, как бы, немало, как бы, Ари посвящает вопросам, ну, родной веры и так далее, да. И часто у вас слушатели спрашивают там что-нибудь по поводу там славяно-арийских вет, там и такого, еще, мол, там, пригласите там этого Кихиневича и прочее, прочее. А вот когда у вас появилась передача с Волгарем, действительно, такой очень интересный человек. Ну, да, реально, да. Практикующий волх, и я как бы практиковал там, ну, вот когда даже вот работу искал, прочее, прочее, там кидал жребий. В общем, действительно, первый раз просто встретил такого. У него на сайте есть замечательная критика вот этой славяно-арийских вет. Если до этого, ну, например, там говорили, что возможно, это там что-то там получено там по наитию и так далее, там. Ну, нет, на самом деле там все это переписано с так называемых легенд русских тамплиеров. Там прям есть вот у него хорошо-хорошая, на сайте, говорю, критика, построчно там, знаете, вот текст какой-то. И потом то же самое там из этих вет и с замененными как бы именами богов. Я сам как бы тоже читал, даже книжки были, но потом я их просто себе выкинул. Все-таки, к сожалению, это все оказалось чем-то таким подделкой. То же самое с Трихлебовым, который тоже вроде как и был у вас в эфире, вообще такой в интернете популярная личность, но на самом деле там в этих еще на Финиста выложена просто там целая глава, там посвященная там как средневековье евреи, там что-то кровь пили там и так далее, всякая такая глупость, а практики реальной ну никакой нет. Только там что-то к индийским то ведом отсылает, то йогой заниматься, в общем-то.
Да, он сам был в Индии.
На самом как бы как практик там у него сотни интервью, часов интервью это, в интернете лежит у него, и когда он там спрашивают, а как обустроить алтарь? И он там, ну знаете, это там надо целую эту там лекцию читать, и никогда никакой практики реально нет. То я вот как бы выложил буквально вчера статью в блог у себя там, которая называется что-то вроде там мой опыт, как я, ну, опыт обращения к родным богам с требой на новую работу. Вот как раз я сейчас переехал в Иваново, ну, используя, скажем так, энергофункционное воздействие на реальность, скажем так, в том числе и обращался вот к родным богам. Как бы приятно, что все-таки это есть люди такие, как Волга тот же, вот вы обещали сделать с ним более подробное интервью. Да. Но... Ну и последнее, что хотелось бы сделать предложение, это сделать какую-то передачу про как бы существующие сегодня техники энергоинформационного воздействия на реальность, такие как, например, там трансерфинг реальности, там Симарон и
это было с радугой, такого... с радугой, да.
Да, да, с радугой. Ну, тоже интересно, да. Но трансерфинг это вот вещь такая.
Хорошо.
Реальная. Я мог бы, может, даже что-то, как человек практикующий, подготовить там какой-нибудь
докладик. Да, скиньте тогда свои как бы координаты. Спасибо.
Спасибо, до свидания.
Спасибо. Очень приятно то, что, в общем-то, среди наших слушателей так серьезно относятся к этим вещам, потому что я тоже отношусь к этому очень серьезно, и надо этим пользоваться. Дело в том, что когда ты пользуешься этим, ты обращаешься к богам, ты, в общем-то, понимаешь, ты устанавливаешь связь с этим высшим миром, с тонкими планами. Когда ты устанавливаешь связь с тонкими планами, ты понимаешь, что можно делать, что делать нельзя. Это помогает в любом случае. Да, слушаю, вы в эфире.
Доброй ночи, Владислав.
Доброй ночи. Иванчик,
Москва. Да. Предыдущему оппоненту хочу вторить. Я на самом деле общался после вашей беседы с Волгарем, с ним лично. Человек реально заряжен на что-то непонятное, рвет вообще все ткани мира. Вот. У меня после общения с ним был просто гигантский прорыв.
Ага.
В реальном, вот я просто хотел поменять работу, хотел там узнать что-то про себя, у меня там определенные тоже способности есть, и как бы просто его слова, они вдохновили меня на очень многое. Вот, но тем не менее, вот что я хотел бы сказать, не то чтобы в защиту, но то чтобы приостеречь людей. На самом деле не все такие отчаянные, как мы здесь. Здесь все-таки некая каста есть, согласитесь.
Ну, согласен.
И надо все-таки некоторым людям дать переход, может быть год, может быть два. И на самом деле Хиневич, и Трихлебов, и прочие, они дают некое осмысление людям там, с крестьянства этого, да, перейти там на самом деле на абсолютно новый духовный уровень и энергетический. И нельзя бросать людей там из полынида в пламя, да?
Да.
Вот. И они тоже нужны на самом деле, ведь наши боги на нас сверху смотрят, они ведь все это дело замечают. И эти люди, в принципе, существуют для того, чтобы просто на самом деле реально там крепко задуматься.
Направить уже в каком-то направлении.
Безусловно, вот вы сейчас сказали просто в точку. И они тоже должны быть, ведь нельзя же рубить с плеча.
Сразу, да, сразу как бы перейти из одной стадии в другую, в общем-то. Да,
и из христианства, тут он человек христился, тут уже перуница у него пошло, потом требы, там, потворы богам. Ну, так тоже нельзя. Нужно время. На все нужно время, правильно? Ведь даже христианство устанавливалось сколько веков?
Ну, в общем-то, устанавливалось оно там еще-то 800 лет, оно так и не установилось по-хорошему.
Вот, да, и надо нам тоже немножко так окрепнуть и потом дать уже отпор конкретно, и не надо брать к себе там в союзники каких-то сомневающихся. Пусть человек перебродит и конкретно уже к нам примкнет и скажет, да, так оно и было. Вот я начал с этих людей, я закончил вот этим.
Хорошо, спасибо большое, спасибо за ваш звонок, в общем-то, интересная информация. Ну вот, зачитаю тут вопрос, Владислав, если вы знаете, как найти демократическую колонну на русском марше, с харугвиносцами под имперскими флагами идти не хочется. Ну, также около метро Люблино, там будет, в общем-то, колонна такая же свободных людей. На сайте есть там блог, и там, значит, третья, кажется, этот, статья из блогов, информация, она третья, значит, в колонке, в главной колонке, там, тема дня, вот третья, там, блоги, там написано, тем русским, которые умные. Так что там есть информация, как, где она будет собираться. Кукуха, Владислав, а вы слышали, что русский марш хотят сократить до 3000 человек? Ну, хотеть-то они могут, я не знаю, как это получится. Да, сегодня слышал по радио, что в школе вводятся обязательные уроки по бадминтону. Они совсем рехнулись. Так они давно рехнулись, на самом деле. Они давно рехнулись. Рехнулись они еще в 17-18 годах, вот, когда там пытались построить военный коммунизм. Что такое военный коммунизм? Они хотели отменить, в общем-то, деньги, все. На самом деле, вот люди, вот, которые выступают, говорят, да, я тут левый. Эти люди не совсем понимают, что поначалу начинали строить большевички. То есть, они не знают. А вот, вот Зюганов сегодня там открывал памятник Ленину в Башкирии. А большевички строили общество без классов, без полов. В свое время, значит, там выступали видные большевики и говорили, а зачем в новом советском будущем институт брака? Зачем он вообще нужен? Все дети как бы общие, все как бы, так сказать, вот все живут одной семьей. И подобный там вот подобный бред. Поэтому, когда вы, значит, слушаете там этого Зюганова, имейте в виду, что он последующ вот этих вот, тех вот большевичков. А, да, слушаю, в эфире.
Здравствуйте, Николай Богданов, город Екатеринбург.
Да. Да, Николай.
Очень приятно. Я первый раз звонил на Алирадио, вот, и с такой информацией, это по поводу выборов. Ну, начну с того, что я организатор русского марша в городе Екатеринбурге.
Да, отлично.
Официальный организатор. По теме, то, что называется, по теме выборов. Вот у меня бывшая жена моя, Алла Анатольевна, значит, получила себе на руки анкету, она госслужащий.
Ага.
И, значит, она должна в ближайшее время, до начала выборов, значит, обозначить 10 человек, которые проголосуют в принципе.
То есть неважно за кого, главное, чтобы они проголосовали.
Абсолютно неважно. И причем, значит, эти анкеты всем раздали государственным служащим в Свердловской области. Вот, во всяком случае, значит, по министерствам Свердловской области раздали всем. Неважно, за кого они проголосуют, важно, чтобы они написали фамилию, имущество человека и его номер телефона. Вот, за кого они будут голосовать. Это говорит о том, что. И причем им сказали, что неважно, значит, за кого будет голосование, важно, что они будут проверять.
Вот. Но, потом, главное, звонить, чтобы они пришли, эти люди.
Да, что по этим телефонам они будут звонить, будут проверять, правдива ли эта информация о том, что они сагитировали этого человека и так далее. Вот. Я вот все время думаю от обратного. Если им очень важно, чтобы люди, в принципе, проголосовали, неважно за кого, то есть, в принципе, голосовать не надо ни за кого. И ходить на эти выборы не надо.
Но это ваша позиция, назовем так. Потому что призывать утвердительно нельзя. Моя позиция такая. Ну, это просто, так сказать, с точки зрения там законодательства. Ну так, на всякий случай.
Я не думаю, что то, что я вам сказал, сейчас противоречит в какой-то степени законодательству.
Ну да.
Вот. И кроме того, я хочу призвать. Я думаю, что. Ну, я думаю, просто знаю, что. Очень многие люди в городе Екатеринбурге слушают вот, Ари-радио, и те темы, которые вы поднимаете, вот, становятся темой для дискуссии, значит, в различных группах, вот, на форумах и так далее. Значит, я призываю всех, значит, кто меня сейчас слышит в городе Екатеринбурге, как официальный организатор этого мероприятия, вот, прийти 4 ноября к Коску Россия 14.00 вот, со своими лозунгами, со своими флагами. Мероприятие это легитимное. Получено разрешение от администрации города Екатеринбурга и принять участие в русском марше. Благодарю вас за то, что выслушали.
Вот. Спасибо вам за звонок. Спасибо. Спасибо. И за информацию тоже спасибо. Так. Ну, я думаю, что это как раз по поводу явки все рассекречено. Рассекречено. Дело в том, что раз напрягают госслужащих привести 10 человек с собой, тем самым они, в общем-то, выдают себя с головой. И поэтому, вот, когда там выступает вот, Навальный, ему говорят, ты выступай, все, что хочешь, можешь говорить. Главное, чтобы люди пришли. Дело ведь в чем? Смысл в чем? Вот этих выборов. А чтобы пришли люди, а потом говори все, что хочешь. Они скажут, так мы посчитали, так сказать, вот эти говорят, да, это оппозиция, ну там, 60% за нас. Естественно, они все это насыпят. Вот. Явка нужна для Запада, потому что если Запад скажет, что явки не было, а я думаю, что будут считать, есть такое у меня подозрение, будут проверять, вот, и скажут, вы знаете, значит, явки не было, в общем-то, вы не являетесь легитимным парламентом, у них очень будут большие проблемы. Дело в том, что все равно денежками-то они западными пользуются. Да, слушаю, в эфире.
Алло, здравия вам, это Дмитрий вас беспокоит с Пятигорска.
Да, Дмитрий, здравствуйте.
Ну, хотел, во-первых, сразу объявить, то есть для всех слушателей, которые у нас со Ставропольского края, то, что у нас будет два русских марша в Ставропольском крае. Один будет в Пятигорске около памятника Ермолова, 12, второй в городе Старополе будет. Сейчас скажу, сам забыл уже. В городе Старополе. И еще, эти митинги, естественно, запрещены теперешним, как это назвать правильно, власть придержащих.
Да.
Мотивировка такая, что оказывается, она такая тяжелая ситуация, как именно гены. То есть вот такая мотивировка. Исходя из этого, наверное, я вот думаю, если эту мотивировку официально власть подписывает, то, наверное, нужно задать вопрос, а зачем тогда такое количество милиции, которая сама абсолютно власть признает, что она с ней не справляется, то есть со своей работой.
Зачем власть нужна, которая не может решить вопрос с криминогенной ситуацией?
Да, я вот такой ответ, честно говоря, от них не ожидал. То есть обычно там случается всякий апокалипсис из области ЖКХ. То есть там деревья нужно срочно отпиливать, листву там подметать, вне зависимости от погоды, понимаете? То есть, а здесь прям, ну, явно уже, я прям не знаю, как говорится, читайте по Фрейду, по-моему.
Да, хорошо.
Так, сейчас я скажу Старополя. Марш у нас будет...
Ну, а он же запрещен.
Ну, они же, как всегда, думают, что они самые умные в мире, правильно?
Ага.
А мы лично доказываем, что мы еще умнее. Марш запрещен, но не запрещена встреча с кандидатом в депутаты.
А, понимаете? То есть это будет встреча с кандидатом в депутаты?
Это только встреча с кандидатами в
депутаты. Все, я понял.
По краевым спискам, понимаете, в это же время, в этом же месте.
Все,
понимаете,
отлично.
Так, а препятствовать агитации, это да. Уже незаконно.
Очень правильно, верно. И там как раз обсудите вопросы с русским маршем.
Да, мы внимательно с депутатами это обсудим, эту ситуацию. С кандидатами в депутаты обсудим эту ситуацию по русскому маршу.
Хорошо, спасибо большое, спасибо. Так. Ну вот, видите, значит, встреча с кандидатами в депутаты. Правильные кандидаты в правильных местах устанавливают встречу. Тем более, значит, агитация сейчас разрешена. Так, аноним, вы правы, на участке присутствуют зарубежные наблюдатели и считают людей. Бывший член УИК, значит, это избирательной комиссии, участковой избирательной комиссии. Борода, полностью подтверждаю информацию Николая Богданова, тоже с этим столкнулся. Так, отвечу на вопрос. Да, слушаю, в эфире.
Здравствуйте, Владислав, Алексей.
Да, Алексей.
Доброй ночи. А можно у меня вот не совсем по теме марша?
Ну, давайте, давайте.
А то тут просто у меня ряд информации поступило, и пазл сложился, что называется. Так сказать, вот я сошлюсь на средства массовой информации, ну, чтобы это было более-менее адекватно, да, вот есть такой эксперт-журнал, есть статья, в нем «Достерилизовались», да?
Uh-huh.
Значит, в ней автор пишет, что государственный бюджет, ну, то есть Минфин, он деньги немножко придерживает. И вот уже по итогам 9 месяцев он придержал 1 000 000 000 рублей. А по итогам 10 месяцев, то есть за октябрь, будет еще плюс 600 миллиардов. То есть уже сейчас где-то 1,6.
И куда эти денежки?
Подождите.
Ага.
А вторая информация. Поступила сегодня, такой есть ресурс банковский, называется Банки.ру. У него, по-моему, тоже есть средства, лицензия на средства массовой информации. Ну, по крайней мере, эта информация широко разошлась в интернете. То, что ЦБ прислал письма банкам с рекомендацией не повышать ставки по валютным вкладам. И, ну, а тем, кто сильно повысил, ну, как бы снизить. А теперь смотрите, какая логика. Вот где-то порядка 2 000 000 000 000 рублей, это в долларах очень большая цифра, они нависают в профиците. А так как у нас бюджет устроен таким образом, что если сумма, выделенная чиновником, в этом году не потрачена, она будет в следующем секвестирована, то есть урезана.
Да.
Это понятно, да?
Да.
То ее потратят. Потратит ее в декабре. Это тоже понятно. После какой даты тоже понятно. То есть, соответственно, вот эти все 2 с лихом триллиона рублей, которые накопятся, вот один уже по итогам 9 месяцев.
Обрушат.
0,6 за каждый месяц, то есть за октябрь, ноябрь, декабрь, по 0,6.
Обрушат рубль. О.
Плюс, господа из ЦБ, они уже сейчас беспокоятся о том, чтобы бедные граждане хранили все в длинном рубле. Ну, чтобы человек приходит, например, там ставки по долларов 7,
ага.
А по 10, и вот дурачок откроет в долларах. А так нужно, чтобы было 3,10, и человек открыл в рублях.
Да. То есть человек подумает, в долларах-то что там, 3%, ерунда, зато 10 в рублях.
Ну 10 в рублях. А то, что он там обвалится, непонятно во сколько раз.
Да.
Дальше. Я вот тут регулярно наблюдаю за белорусской ситуацией, да, и я хочу вам сказать, что мы идем по ихним стопам, так сказать, вот так вот хорошо идем, потому что, во-первых, нам бы вообще бы хотел, желательно было бы осенью провести девальвацию процентов на 20-30, ну вот так вот экономика так сложилась, скажем так. Это не то, ну, как бы, так сказать, вот как, знаете, кровопускание такое, тогда бы все было бы хорошо. Видимо, Алексей Кудрин, он этого и предполагал.
Ну, ему сказали, так сказать, после выборов.
Да, ему сказали после выборов. А вот вспоминайте, что было у господина Лукашенко. Ему нужно было сделать всего лишь 20-30%.
А упало в 2,5.
А упало в 2,5-3 раза. И непонятно, еще остановится или нет, и где остановка. Не совсем понятно.
Да, то есть это психологически.
Еще не остановился.
Психологически такой запускается маховик.
И, видимо, Алексей, он посмотрел на это все дело и сказал, ну его нафиг, короче, так сказать, это вот прямо вот так вот чувствуется.
Ну, ему,
это неспроста. То есть он, видимо, еще какие-то правильные мысли им предлагал.
Да.
Мне
кажется, все-таки он соскочил. Не то, что там дело в правильных мыслях, он просто.
Он тоже соскочил, а зачем вот отвечать за это? Вот,
ну, то, что он пошел пошел именно, значит, вот в оппонирование такое громкое, такое вызывающее.
Да, да. И, кстати, третья новость, которая появилась, по-моему, тоже сегодня, что ЦБ повысил в 2 раза прогноз по оттоку капитала.
Это тоже серьезно. Тоже серьезно.
Да. И он уже планирует сокращение своих резервов. То есть вообще непонятно, так сказать, за счет чего они вот, ну ладно, они в этом году, допустим, удержат этот рубль, за счет чего они будут держать его в следующем, даже хотя бы в первом квартале, непонятно вообще. Так сказать, это вот все, что касается экономики. Все, что касается марша, если честно, вот прошлая передача меня несколько разочаровала. Потому что вот у меня сложилось впечатление, что нужно оперировать все-таки к людям таким состоявшимся, разумным. Ну, такие разумные должны быть доводы людям, которые там, ну, как-то состоялись как профессионалы или имеют там собственный бизнес и так далее. Ну, то есть у нас 80%, к сожалению, граждан независимости вот их, они, ну, находятся в той или иной степени, даже если они работают, они находятся у кормушки. То есть от них ничего не зависит. Они ходят на какие-то работы, на которые вот просто, ну, то есть жизнь как в совке только.
Да, но жизнь заставит. Дело в том, что вопрос ведь мы когда...
Владислав, понимаете, вы вот сами приводили пример с газетой питерской, когда там товарищ оперировал не туда, куда надо, и в итоге остался без газеты.
Ну, да, да.
Да. А вы понимаете, я вот думаю, что на самом деле для думающих людей там важнее будет не вот эти вот там хождения с римскими приветствиями, которые только вот умных людей как бы отпугивают. Ну, как бы, так сказать, ну, мягко говоря, не хочу никого обидеть, но это как бы нонсенс. Тем более в глобальном мире, когда люди, все страны и города конкурируют за людей, там, пытаться кого-то привлечь к себе там таким способом,
зигами,
это,
да,
мягко говоря, там, так сказать, или этими имперскими флагами тоже, ну, мягко говоря, так сказать, сомнительное мероприятие. Да. Нужно на самом деле иметь манифест. Вот как у большевистской партии был манифест, в котором было написано: наша текущая ситуация такая, ну, по всем пунктам. А вот мы хотим этого. Ну, то есть мы хотим этого там в бизнесе, там, в экономике, в политике, в образовании, там, в социальной сфере и так далее. То есть, чтобы люди, понимаете, русский человек, он, у него дух, как бы основная часть его составляющая. Не зря же во всех сказках дух. А дух питает надежда. А надежда там, где есть будущее, четко очерченное. А у нас нет никакой цели, нет никакого очерченного будущего, поэтому любая там, любые какие-то товарищи, которые там, скажем, мягко говоря, не совсем честные, могут там своими целями завлечь толпу и все что угодно с ней сделать.
Манипулировать, да,
людьми. Как угодно. Поэтому мне кажется, что вот на самом деле нужна четкая программа. Вот это важно.
Все равно, тем не менее, понимаете, нужно иногда раз в год просто демонстрировать флаг.
Ну, это я согласен, что
вот
нужно.
Флаг нужно понятно, демонстрировать.
Что поэтому понятно, что когда такая ситуация, и это полезно.
Чтобы увидеть своих, понимаете, людей, которые тоже тоже думают, ну, может быть, они ошибаются, но тем не менее понимают, что русские это, в общем-то...
Ну, а остальные дни в году вот можно что-нибудь придумать, что будет являться отображением будущего.
Это другой вопрос.
Так сказать, потому что, а реально, вот если честно, так сказать, и то, что вы в Баярии писали, ну, это, конечно, вот говорит как картинка будущего, но, блин, но это в мире, который, вы понимаете, что даже если вот кто-то вот, вот я вот лично воспринимаю как, вот если эти товарищи с зигами возьмут власть и будут спрашивать...
Не возьмут, лично, но не возьмут.
Ну, я к примеру, что лучше, товарищи с зигами или Владимир Путин, я за Путина.
Ну, тут, в общем-то...
Я вам сразу скажу.
Нет, тут вы тут совершенно согласны, то есть на этом вся и строится вся пропаганда. Показывают их специально.
Я рассматриваю чисто, так сказать, со своей колокольни. Если вы предлагаете как конкретные, как политическая сила, конкретные какие-то нормальные, разумные шаги, ну так изложите их. А то получается, ну, какой-то, так сказать, либо фосмосмагория какая-то, так сказать, либо, ну, вот реально, так сказать, даже вот, а что вы предлагаете? Идеологии никакой нет. Вот 20 лет прошло, там люди бегали друг другу там
привалили. Для того, чтобы что-то предлагать, нужно, в общем-то, подготовить к восприятию этих предложений. Мы говорим демократия. За 20 лет, вот 5 лет назад мы говорили демократия, люди, так сказать, начинали плеваться и говорить, да на зачем нафиг нам ваша демократия?
Не, ну, надо начать совместно писать. Вот у нас там кто-то, например, работает там в строительном бизнесе, он там напишет ситуацию строительного бизнеса и улучшение, которое он там видит. Кто-то работает в другом бизнесе. И вот совместный труд там многие.
Хорошо, я думаю, что проект этот, я думаю, что, в общем-то, имеет место быть, и нужно его
воплощать. Потому что в противном случае вы никогда никого к себе не привлечете. И более того, если даже вы создадите это будущее, вы вообще-то что, 15-й год, там, если, ну, до 15-го года, вот сейчас будет экономическая ситуация в мире только ухудшаться, и там должно быть супер-пупер навороченное правительство профессионалов, если оно перехватит власть, чтобы оно вот поймало вот эту вот страну над пропастью и как-то куда-то поставило хотя бы.
Она уже чтобы в пропасти. Она не разбилась. Она в пропасти уже.
Но она еще не в пропасти. Вот она только приближается. Так сказать, потому что мы еще не в пропасти, у нас в магазине есть еда, на улицах трупы не валяются, все нормально. Так сказать, людям зарплату хоть иногда платят, все нормально. Так что я не вижу тут таких каких-то сильных проблем. Так сказать, а пропасть это несколько другое. Ну, собственно говоря, все. Спасибо.
Спасибо вам большое. Спасибо за звонок. В общем-то, очень интересный звонок. Спасибо. С интересом послушал звонок. Верные рекомендации, замечания. И спасибо большое за информацию по финансам. Да, слушаю, вы в эфире.
Алло, добрый вечер, Владислав. Это Андрей с поселка Новые Дома. Меня слышно?
Да, отлично слышно.
Хотел, очень понравилась у вас вот статья опубликованная про самый театр.
Да. Да.
Вот. И про вот это вот про наш самый кинематограф, так называемый. И вот давеча сидели с товарищем своим и общались вот на эту вот тему, на тему как раз этого вот самого кино Михалкова. И он такую фразу вообще сказал гениальную. Вот когда люди выделяют деньги, да, вот на это вот наше правительство, вот эти 70 миллионов долларов, Михалкову на «Цитадель» там, или на его какой-то фильм. Они же, наверное, все-таки хотят, чтобы это был действительно хороший фильм какой-то, чтобы он поднимал там патриотизм.
Ну, естественно, хотят хороший, а оно...
Вот он говорит, да что проще-то, давайте эти 70 миллионов Голливуду бы отдали и сказали, вот снимите нам фильм.
Не снимут, тоже не снимут, не получится.
Ну, по крайней мере, это будет зрелищно, красиво, и туда хотя бы кассу соберет.
Да, народ хоть пойдет, посмотрит фильм, потом будет обсуждать, да?
Да-да-да, хоть какой-то вызовет резонанс. А так этому Михалкову ему хоть миллиард, да, и он все равно его хоть говно снимет. Вот, это вот потом еще такая информация. Вы знаете, то, что у нас сейчас олигархи наши и вообще крупные бизнесмены, они все свои имущественные споры выясняют в лондонских и западных судах.
Но потому что они им доверяют.
Да, то есть, когда наши вот олигархи, соответственно, там подписывают какой-то договор, они в нем оговаривают, они подписывают на территории Великобритании, чтобы его можно было разбирать в рамках вот этой английской правовой системы. Либо они, соответственно, там делают, ну, то есть там такую сноску, то, что договор рассматривается в рамках английского правового поля. То есть, и все. И, то есть их российские суды уже, понятное дело, не удовлетворяют. И тут тоже там, давайте тогда у нас-то тоже там парень говорит, давайте у нас тогда английские суды введем, английских полицейских сюда позовем, чтобы они стояли. И вообще, давайте нахрен, блин, это за место Путина английскую королеву, скажем, княжей динами. Хоть по уму будет все сделано.
Ну, вы знаете, мне кажется, к этому, в общем-то, оно не то, что идет к этому, но, в общем-то, народ к этому будет относиться все лучше и лучше, к этой идее. Это да, не... это английской еще... королеве это не нужно. Вот я вот так думаю.
Там какая-то говорит, вот там нас НАТО оккупирует, там я тоже сказал, да пускай, говорит, американцы оккупируют, только мы им условия поставим, включайте нас тогда всем, всей России в состав США тогда по штатам.
Не включат и не будут оккупировать.
Ну вот я тоже так говорю, это мечтать не
время. А вот, значит, наши вот патриоты, кстати, очень любят там боятся, что там американцы оккупируют что-то. На самом деле есть такая замечательный прецедент. Филиппины, в общем-то, не самая плохая страна на планете, там хороший климат. Они как-то провели референдум, и на этом референдуме приняли, в общем-то, решение о принятии, там, большинство, там, процентов 70 проголосовало за принятие, за просьбу к США принять их в состав Соединенных Штатов Америки. Да. Так вот, США отказали категорически.
Естественно, вот я тут тоже разговор у меня был, я единственный раз встретил в жизни такого отмороженного на всю голову путиниста, да, который там Россия вперед, все дела. И вот он тоже говорит, американцы хотят нас оккупировать, но я ему там привел два довода, я говорю, ну вот так, американцы, да, что вот американцы придут, тебя из твоей хрущевки выгонят, что ли, туда негров подселят, они нашу нефть заберут, я говорю, у тебя что, нефтяная скважина там есть, или ты акционер Газпрома, что тебе бояться-то, грубо говоря, что они у тебя отнимут, у тебя отнимать кроме твоих порток-то нечего, там он человек додумался.
Завис.
Да, да, то есть, грубо говоря, такая, реально, что у него отнять, нечего у него отнять. Вот, и еще вот такая информация по выборам в Москве. Значит, есть одно госпредприятие, не буду его называть, там просто близкий человек работает. Вот. Он рассказал то, что у них, у жителей, кто живет в этом районе, соответственно, где находится это предприятие, будет организован избирательный участок. И все жители должны прийти туда, все работники этого предприятия. Кто на этом предприятии не работает, тот должен взять открепительный талон, кто, соответственно, не живет в том районе, должен взять открепительный талон и прийти со всей семьей проголосовать там. На вопрос, там, нафига нам выходной день идти туда куда-то переться в Москву голосовать, а там, типа, мол, стол накроют. То есть заманивают уже вплоть до того, что там стол накроют, бесплатно там покормят. Чтобы только, чтобы пришли, то есть все с семьями будут брать открепительный талон, кто в области живет, кто в других районах Москвы живет, чтобы брали открепительный талон и шли голосовать туда.
Ну, совок.
Да, совок. В общем-то, у меня все.
Спасибо.
Всем желаю удачи, до свидания.
Спасибо за информацию, спасибо. Да, слушаю, вы в эфире.
Владислав, вот вы в своих программах пропагандируете место жительства русского народа, значит, ну, в районах, скажем так, южных, Волга, Дон и так далее. Вот, на самом деле, арийские народы, вот, и русский народ, вот, все время проживали вдоль Урала, и я думаю, что то, что вы говорите, не совсем верно.
Я понял. Слушаю.
Вот. И не совсем верно в том плане, что я занимаюсь очень много, значит, туризмом, в том числе горным. Вот. И, значит, наши арийские символы, вот русские символы, находил и на Северном Урале, и на Полярном Урале. Вот. Я думаю, что на самом деле это наша территория. Наша территория обозначена вот нашими символами, нашими предками, в том числе. И вот если взять даже допустим, значит, самый Средний Урал, вот и Урал в принципе, это совершенно самодостаточная территория. Вот. Есть, допустим, Курганская область, значит, которая сельское хозяйство, есть Средний Урал, который, ну, относится к зоне повышенного сельхозриска. И я не думаю, что вот то, что вы говорите, русские должны жить на юге.
Вы знаете, вот не совсем, как бы, понимаете, весь дьявол кроется в деталях, знаете, в нюансах.
Вот не кажется ли вам, что это несколько противоречит?
Хорошо, я понял вопрос. Сейчас попробую, так сказать, ну там, длинно не буду отвечать. Вопрос понял. В общем-то, вопрос, если честно, он и правомочен вполне. Если вот так быть точным, значит, я еще раз повторю слово такое, фразу такую, оборот, дьявол кроется в деталях. Но здесь, конечно, не о дьяволе речь, а, значит, дьявол это, в общем-то, дьяволя. То есть наши предки, когда, значит, хотели что-то узнать, они, значит, обратили дьяволя. Это папы приехали и сказали, дьяволя это, в общем-то, сатана. Дьяволя это воля богов. Вот, ди это, значит, бог-творец. Так вот, я говорил о том, что наши предки, они расселялись вот на этой территории, были расселены достаточно широко. То есть та страна, в которой мы сейчас живем, она, в принципе, была, в общем-то, нашей. Я говорил о том, что этногенез русского народа проходил вот в этих, на этих территориях южных. Дело-то не в том, что, в общем-то, Урал хорошо или плохо. Дело в том, что существует, в общем-то, такое ядро этногенеза. Дело в том, что там 2-3 тысячи лет назад люди не обладали технологиями, которые им позволяли бы выжить вот в таких вот достаточно суровых условиях. А русский народ состоялся все-таки как народ хлебопашец, как народ скотовод. Хлебопашеством и скотоводством можно было заниматься в основном, в общем-то, вот на этих территориях. А с другой стороны, значит, он был народ активный, и я думаю, что, в общем-то, наши предки жили вплоть до Алтая. Потому что и на Алтае находят вот эти древние скифские курганы, то есть расселение было очень большое, часть населения была подвижна. И, конечно, Урал заселяли, значит, я не знаю, мне кажется, что вот есть такое подозрение, что когда-то климат был лучше, мягче на Урале. Урал заселяли с давних пор. То есть ходили на Урал туда. Значит, опять же, почему Урал был интересен? Здесь я объясню свою позицию, свою теорию. Так как предки жили, в общем-то, в Предкавказе, и в случае каких-то набегов, в случае каких-то сложностей искали вот в этих ущельях, в горах укрытие. Также, значит, нашли они в какой-то период, в какой-то момент, они знали, например, допустим, о существовании вот этих Уральских гор, и поэтому там тоже, в общем-то, они искали убежище. Потому что там 2-3 тысячи, там 4 тысячи лет назад для людей была именно большая проблема, это, в общем-то, безопасность. Безопасность. Когда думают, что вот люди в древности жили и были такие, значит, на расстоянии там 100-200 километров одно стойбище от другого, и они были благорасположены, это заблуждение. Мы не можем сейчас точно судить, как это было тогда. Я просто один такой небольшой примерец приведу. Вот у чукчей, вот у этих чукчей, юкагиры, значит, когда были войны были, это не то, что я не хочу их там обвинить в чем-то, но описано этнографами. Войны, когда они вели, эти войны велись методом геноцида. То есть, если одна группировка захватывала чужое стойбище, там вырезались всех. Вырезали всех, от мала до велика, полностью. Вот вроде, так сказать, казалось там, вот почему так? Ну, вот такое поведение странное. Люди по-разному себя вели, в общем-то, в разные времена. Поэтому для человека была безопасность. Поэтому на Кавказе, конечно, значит, они искали убежище. И о Кавказских горах еще вот Геродот рассказывает, называя их репейскими. Я думаю, что еще тогда, конечно, они там жили. Возможно, с каких-то еще там незапамятных времен. Но этногенез русского этноса был все-таки вот в этих местах. Именно почему? Он состоялся как народ хлебопашец, народ скотовод. И лесная культура, она другая. В лесной культуре не могло появиться более-менее серьезная социальная организация. Те же самые там германцы, шведы, они тоже, в общем-то, этногенез у них проходил здесь. Сейчас они там живут в Швеции, но, тем не менее, этногенез проходил здесь. Ну, вы знаете, вот в рамках одной передачи вот, мне сложно ответить. Давайте мы как-нибудь вот посвятим вот разным мнениям. Вы знаете, я могу и ошибаться. Вот сразу скажу. Если вот у вас такая точка зрения, в принципе, в общем-то, вы можете эту точку зрения доказывать. Это ваше, в общем-то, право. Значит, и люди должны жить там, где хотят. Да, слушаю, в эфире. Юнит, ректор нашего института по фамилии Криштал решил баллотироваться от Единой России в городскую думу и в качестве пиара, видимо, решил возле главного корпуса института построить часовню, чтобы студенты молились. Они совсем уже с головой не дружат. Но это вот признание, так сказать, интеллектуальной убогости вот этой россиянской элиты, этой эстеблишмента, каких людей выдвигают. Ректор института, представляете? Он не понимает психологии людей. Причем на уровне таком банальном, не какие-то сложные такие изыски психологические, а банальный уровень. Да, слушаю, в эфире.
Добрый вечер, Александр. Алексей из Москвы.
Добрый вечер, Алексей.
Ну, прежде всего, хотел бы два слова сказать еще про ареал расселения. Все-таки все культурные народы, они появились в лесу. Вот сейчас просто не мог уже удержаться, потому что лес дает материал для какого-то творчества. Понимаете, в степи просто не из чего мастерить.
Нет, лесостепная зона, есть не просто лес, есть лесостепная, то есть открытое пространство для хлебопашества, теплое, тепло должно быть, и пространство для того, чтобы пахать. Потом, когда наши предки шли на север, они, так как лес для них был, в общем-то, незнаком и враждебен, они его выжигали. Понимаете, лесной человек, он по-другому к лесу относится.
Нет, не так это все. Нет ни одного степного народа, кто бы занимался земледелием. Вы правильно сказали, что наши предки занимались хлебопашеством, ну, как бы факт, кто-то разговаривает. Но смотрите, вот есть в Амазонке, в джунглях, живут люди, которые занимаются хлебопашеством, значит, земледелием занимаются. они как раз занимаются подсечным земледелием. То есть они выжигают джунгли, кусок джунглей, там сеют, потом, значит, земля истощается, они идут в следующий кусок джунглей. То есть в лесу даже древние народы, примитивные совершенно, могут заниматься земледелием именно в лесу. А вот в степи народов примитивных или непримитивных, которые бы занимались
земледелием... Ну, Алексей, вот можно я вас вот просто чуть-чуть скорректирую? Дело, значит, под степью я воспринимаю не дикую степь, а поймы рек. Это, значит, такие открытые равнины. Не степи, а равнины. Открытые лесостепные зоны.
Где нет леса, там нет дождя.
Лес, обязательно перелески должны быть. Вот та же самая Греция, где вот греки осели. А там и горы, и леса, и, в общем-то, поля. Полей, конечно, не так много, но тем не менее.
Дело в том, что из леса поле человек мог очень достаточно давно сделать при помощи огня. То есть, никакого сезона. Мы знаем, была полянка огневая. Ну, ладно, это так, это отвлечение. Просто да. не
убежал, значит, прошу прощения. Хорошо.
Значит, что я хотел сказать. Что вот многие говорят о так называемых реальных делах. Кто-то там под реальными делами подразумевает, что надо там взять молоток, гоняться за какими-то гастарбайтерами. Кто-то там говорит, что надо зигами там ходить по городу там, с какими-то свастиками и так далее. Или с имперскими флагами такими. Но я считаю, что реальное дело, вот то, что сейчас можно сделать, реальное дело, которое действительно требует определенного мужества, это не поддаться на шантаж. Вот то, что сейчас говорю, когда принуждают к каким-то действиям. Конечно, никто не может там вот помешать человеку проявить свое волеизъявление на выборах, но выборы дело добровольное.
Да, и да.
Принуждать совершенно нельзя.
Не принуждать, не препятствовать, кстати. Вот.
Не поддаться на любое принуждение, то есть не прийти. Это и есть мужество. А тот, кто, значит, готов за похлебку супа, там, за тарелку супа, или там чего там дадут, продать свое будущее и будущее своих детей, я считаю, что он не человек, и достоин самой жалкой доли, какую только можно представить.
Ну, в общем-то, как бы люди слабоваты,
Но тем не менее, что тут ничего нельзя сделать. Если человек по природе раб, он себе господина найдет. Так устроен мир.
Да.
Человек внутри не свободен, если он раб внутри, то насильно его свободным не сделаешь.
Но господа, плохие господа, они изводят рабов. Это, как бы, так сказать, тоже закон природы.
Знаете, мне наплевать, честно говоря, на рабов. Изведут их, и может быть и лучше, потому что как рабы питательная почва для господ. Не будет рабов, и господа с голоду тоже перейдут. Потому что они плохие, а мне и лично, и без тех, и без других только будет лучше. Потому что и те, и другие мне одинаково неприятны. И раз уж у нас сегодня вопросов, можно вопрос задать?
Давайте.
Хотел узнать про форум АРИ.
Да.
Просто я хотел услышать вашу позицию. Каким бы вы хотели видеть этот форум? То есть, какие темы и так далее. Потому что...
Я вообще человек широких взглядов и достаточно, значит, спокойно отношусь ко всему. Но, к сожалению, мы, в общем-то, вынуждены его модерировать. К сожалению, все время прорываются люди там то одних там крайностей, то других крайностей. Причем человек поначалу нормально пишет, потом он начинает вдаваться в крайности какие-то. Сказать, что вот что бы я хотел видеть. Я бы хотел видеть, как люди реально мыслят. Вот на этом форуме все это выясняется, как люди реально мыслят. Но реальные люди. Иногда там, значит, тролли. Вот это плохо. А вот хотелось бы, чтобы на форуме посмотреть, что, как откликаются на наши материалы. Как они, в общем-то, видят ситуацию. Вот для чего форум существует.
Но просто есть люди, которые, как бы, допустим, оправдывают геноцид русского народа. Как бы есть масса в интернете ресурсов, где как бы такие люди кучкуются, тусуются, они специально для них созданы, эти ресурсы. Вот. Можно туда сходить. Зачем эти люди нужны? Я
не знаю. Ну, не нужно, не нужны.
С искренним интересом. А зачем они
здесь? Не нужны. На самом деле, понимаете, люди же меняют ники. Есть свои сложности, поверьте мне.
Да.
Я считаю, что нужно вот, ну, просто напишите пару писем. Вот вы знаете, иногда глаз, что называется, замыливается, вот у админа там. Он читает и, в общем-то, не понимает, что человек пишет, ну, полную ересь. Ну, есть такое понятие, замыливается глаз.
Когда много читаешь, есть такое, да.
Да, поэтому, в общем-то, напишите вот на письмо, что, так сказать, я вот такой-то там, там, Сергей, там, Сергеев, там, Петр, Петров. Значит, вот читаю ваш форум, и вот там есть вот такой под ником. Либо на форуме прям напишите. Вот это будет очень так важно. Потому что иногда какие-то вещи удаляются именно после того, как вот люди напишут, обратят внимание. Потом, опа, админ там, который просматривает, он начинает понимать, что, в общем-то, да, все правильно. Нужна подсказка на самом деле. Просто, ну, в общем-то, одна голова хорошо, а, в общем-то, много-то лучше. Адекватный взгляд адекватных людей, не ругань какая-то, а когда адекватно пишет человек то вещи, все тогда уже по-другому воспринимается. Вы поняли идею, да?
Да, большое спасибо. Было очень важно услышать вашу позицию.
Да, спасибо, спасибо. Так. Аноним. Скифы, степные хлебопашцы, по словам греков, даже дома у скифов были на повозках. Пахали они еще и на валах. Сама, в общем-то, культура выращивания зерновых, она, конечно, пришла из земель чуть южнее. Считается, что с Малой Азии, ну вот от Малой Азии до вот причерноморских степей вот рукой подать. Это там благодатный климат. И, возможно, климат менялся, я считаю, что он раньше был, в общем-то, немножечко потеплее, чем сейчас. Но, тем не менее, значит, вот эти земли, они как бы нужны для того, чтобы человека заставить что-то делать. Тут, в общем-то, скотину там его не заставить там выращивать, хотя это самое такое простое дело. Тут хлеб выращивать, в общем-то, заниматься сельским хозяйством, поэтому там должна быть все-таки должен быть ландшафт. Пока он не знает, как это, в общем-то, выращивается хлеб, вот как он растет, пока не увидел, он не будет создавать гипотетическую, как бы, так сказать, культуру, ландшафт, то есть выжигать лес. Ну, вот я так думаю. Хотя это тема там какого-то отдельного разговора. Еще раз подчеркну, вот я не считаю себя там какой-то истиной, там, я могу, в общем-то, и свои взгляды скорректировать. Если есть нормальные аргументы, если есть нормальная информация, то эти взгляды можно скорректировать. Потому что, допустим, исхожу из той информации, которая есть. Но мир сейчас такой, что информации появляется каждый раз больше и больше. И она, в общем-то, совершенно уникальная. Например, там появляется информация, что китайцы были в Америке. Опа! А мы-то, в общем-то, и не подозревали. Оказывается, там в 13 веке флотилия китайского императора дошла до, значит, до того места, где сейчас вот Панама, государство Панама, высаживалась и писала эти места. Вернулись они в Китай. Значит, и там китайский император почесал репу, почесал и сказал, под страхом смертной казни всем запрещено упоминать об этих землях и вообще плавать в том направлении. Мотивация там была совершенно странная сейчас, вот, то есть Китай было закрытое государство, то есть они, видимо, сами думали, что не освоят, и поэтому, чтобы никто это, в общем-то, не узнал, значит, туда информация там хранилась в закрытых архивах. На самом деле информация была. Или, допустим, информация там в тех же китайских документах о драконах. Мы-то считаем, что драконов не было, это все сказочки, а там на полном серьезе описывается, как поймали дракона и приручили его, и держали при дворце древних императоров. То есть это те императоры, которые жили во втором тысячелетии нашей эры. Поэтому я говорю, тут вот и с расселением людей, вот тут я, допустим, там прочитал, там в болотах где-то найдено капище там с древним как бы вот изваянием, то есть точнее не изваянием, а сделанным из дерева, там, огромным таким, огромной фигурой. Да, слушаю, в эфире.
Еще раз доброй ночи.
Да, да.
Это Банчик, опять Москва.
Да.
Мне просто на самом деле очень интересно то, что сейчас вы сказали по поводу Новгорода. Дело все в том, что таким случайным совершенно случаем участвовал в раскопках Софии Новгородской.
Ага.
И вы знаете, что мы нашли на глубине 4 метров?
Не знаю, откуда. Косточки
персиков и абрикос.
Ну, это значит, то, что шла очень активная торговля и возили.
Но самое интересное не в этом, нет. Опа. Это была не торговля, они там росли.
О, вот это интереснее.
Они были пророщены, да. И даже с нами был там абсолютно ортодоксальный человек, деревянная женщина, которая там, ну, абсолютная христианка. Она сказала, ну, они пророщены, да. Здесь видно, как она сказала нам, наверное, их выращивали здесь в оранжереях. Вы сами понимаете, какой это век.
9-10.
Там оранжереев в помине не было. Это было реально потепление климата, и поэтому там все это дело росло.
Да, видите, вот это та информация, которая появляется. То есть на том же Урале, может быть, какой-то период климат поменялся. То есть он, в общем-то...
Безусловно, это было. Это дыхание, какое-то непонятное дыхание тепла было в нашу сторону. И оно дало нам развить наши там все какие-то лучшие качества нашей цивилизации русской. Вот. И в принципе это надо все проверять. Есть даже там такие банальные там свидетельства того, что в 16 веке с Киевской Руси была массовая миграция в Суздальское полье русичей. Непонятно из-за чего. Скорее всего, это было связано с глобальным потеплением, локальным глобальным потеплением. Да. Люди просто уходили жить, ну там, чтобы бояре их там, и там князья и прочие эти поречи, и доставали. Они просто уходили жить в лучшие земли на тот момент. Да. Вот и все.
Спасибо большое. Спасибо.
И вам тоже спасибо. Спасибо.
Ну, я напомню, что Владимиро-Суздальская земля, она находится значительно севернее киевских, в общем-то, земель. Да, вот про русский марш в Кишиневе. Требуем русский язык государственным, русский марш в Кишиневе. Я думаю, что, в общем-то, вот если честно, да, вот мое такое личное мнение, что вот требовать в Молдове русский язык государственным, ну, в общем-то, по крайней мере, бесперспективно. А если бесперспективно, то, в общем-то, смысл бегать за этим. Никогда русский язык не станет в суверенной Молдове государством. Ну, надо признать, положить руку на сердце и признать. А этим можно только вот дразнить гусей. Вот, и еще вызывать злобу на русских. Ну, возможно, кто-то специально вот так вот такие лозунги подкидывает. Русский марш, да вы пройдитесь, пожалуйста. Но требовать русский язык государством, я думаю, что все-таки это неправильно, глупо. А, да, слушаю, в эфире. Алло, алло.
Здравствуйте, Владислав. Владимир.
Да, Владимир.
Как раз речь зашла о Новгороде. Хотел просто всем слушателям рассказать, что интересно, Новгород в Скандинавии назывался в свое время как Гардерике. Вот, может, вы слышали как историк?
Ну, конечно, это в учебниках школьных написано Гардерика. Даже радиостанция такая есть в Ленинградской области, Гардерика, я там знал там каких-то людей.
Вот, если брать это со скандинавского языка, то это примерно переводится, как я понимаю, что как типу гарда — это сад, а рики — это богатый сад, или по типу сад, в котором растет что-то, ну. Вот, то есть это, может быть, имелось в виду, что там растет что-то действительно очень, и персики там, и действительно что-то. И потом действительно была очень большая культура, и парламент первый, да. И если брать историю Норвегии, то она напрямую завязана на Гардерике тоже, потому что в Гардерике, в Новгороде, вырос как раз Улов. Вот, и он вырос до 18 лет, Улов рос как раз в Новгороде. И 18 лет он примерно где-то сбежал, ну не сбежал, а поскольку там были какие-то распри, то он просто уехал в Англию, где принял христианство. И после этого вернулся в Норвегию, и в общем-то он выступал как креститель Норвегии, одновременно как ее объединял, да, потому что она была разбита на мелкие княжества тоже. Вот, и в принципе сейчас вот как Улов, как почитается, святой Улов, который объединил всю Норвегию, и вот он похоронен в Тронхейме. То есть фактически он родом был, ну как он родом был из Швеции, конечно, но...
Да, и вырос там в Новгороде.
Да, а вырос он буквально там с 6-7 лет где-то, нет, вру, с 11 лет он, до 18 он находился в Новгороде. Вот, то есть, и, в общем-то, тут такая большая связь, что, в общем-то, государство было в такой стадии развития, что туда люди ехали, вот, со всей Скандинавии. Поэтому, в общем-то, развитие было достаточно мощное.
Достаточно в музей там, в Киевский зайти, вот музей древности там, государственный музей, национальный государственный музей, там, в общем-то, видно, какой уровень был.
Да, то есть поэтому это везде пишется тоже в учебниках здесь, в общем-то, везде это пропагандируется так, что да, действительно, одна из первых демократий, в общем-то, уровень организации государства был достаточно высоким по европейским меркам. Это даже превосходило, в общем-то, многие европейские государства. Вот, по уровню организации и богатства. Такой вот комментарий.
Спасибо, спасибо. Ну, единственное, я тут хочу добавить, что Новгород, он уже, само название Новгорода говорит о том, что это новый город. То есть, где-то был город, в общем-то, старый. То есть, это вот такой важный момент. И на этом я хочу закончить нашу сегодняшнюю передачу. Всем большое спасибо за ваши звонки, за ваши посты в чате. Я всем желаю хорошего настроения, хорошо провести русский марш, прийти с теми, туда с теми флагами, которые вы хотите, чтобы там было, в общем-то, показать, продемонстрировать. То есть главное, это и лозунги тоже, главное, чтобы был результат. Не только, в общем-то, демонстрация флага, но еще, в общем-то, и попытка что-то изменить в этом мире в свою пользу. Всем хорошего настроения, благополучия. Всего доброго. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд», Ари Радио.